Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, среда, апрель, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 12 градусов. Доброе утро. Белый дом ушел в отрицалово и несознанку на обвинение российской стороны в финансировании терроризма на территории России, назвав сдвиг американских правил уголовно-возбуждено следственным комитетом. Что-то ничего не понятно. Что они там по поводу Белого... Белый дом, понятно. Бундестаг критикует Художникова, так как он негативно ключе отзывается о российских либералах. Да, где... Что-то не видел ничего такого подобного. Все в тумане, еще в 6 было солнце, пишет Сергей. Я что-то не понял, Рождество выходной для всей страны, ураза только для некоторых регионов, пишет Алексей. Ну, потому что, наверное, в процентном соотношении так. Доброе утро, всем здоровья, пишет RVP. Или вы просто, Алексей, хотите везде отдыхать всегда? Так, похоже... Кстати, по поводу Рождества, выходной, это тоже интересно. Это потому что эти новогодние праздники же, да? Доброе туманное утро, пишет Владимир. Доброе утро, привет из Красной Поляны, пишет мистер Моцтер. Так, хорошего эфира, с добрым утром, пишет Вася Куролесов. Вот и снова Леха вещает, говорит Москва, пишет Олег. Как-то сегодня пасмурно, пишет Геннадий. Доброе утречко, пишет Саша Зум. Так, ну и все. Ну, так вот примерно. Все, можно идти домой. Ну, я в том смысле, что вроде все обсудили, вроде все, что вас беспокоит, вы уже написали. Что там с Ангарой? Пишет 92-й. Ничего, сегодня в 12 будут запускать. Были какие-то моменты, отложило, там технически отложили пуск со вчерашнего дня на сегодняшний, перенесли сейчас. Комиссия все проверила, будут запускать сегодня. Так, доброе утро, лондончане, пишет Александр. Кто такие лондончане? Как вам 40 спортсменов без родины, пишет Александр. Я даже не знаю, о ком вы говорите. Так, америкосы готовят заключенных мексиканцев и кубинцев из наркокартелей отправлять на Украину. Да, была вчера такая информация, по-моему, это СВР давало эту информацию. С учетом количества граждан из бывших республик, в Москве тоже надо объявлять выходной, пишет Владимир. Как же, Владимир, ваши шутки меня раздражают. А в Твери вчера лютая гроза была, 2 часа сверкала, пишет Щу. Ждем подробностей про фирму спонсора терроризма, пишет Сергей. Бурисма, ну, она связана с этим, с Хантером Байденом, это, в принципе, единственное, что вам нужно знать. Вот. Откуда муха здесь взялась вообще? Доброе утро, хорошего эфира, пишет Дмитрий. Ожидают на Олимпиаде, это Александр пишет по поводу 40 спортсменов каких-то, ну и пусть едут, мне они неинтересны, все вместе взятые, 40 их будет, 10, 5, мне они неинтересны, я за них болеть не буду и не собираюсь делать вид, что мне очень сильно важно, какие-то будут у них там медали или не будут, ну вот. Это мое мнение, понимаете, вот все говорят по-разному, Ну, вот у меня мнение такое, что мне вот все равно тогда, что они там будут делать, и я за них переживать не буду никак, потому что не считаю нужным для себя что-то там переживать за людей, которые непонятно вообще, что представляют и кого представляют. Ну, такое вот у меня ощущение. Может, я не прав, но вот так вот. Неплохое продвижение на Авдеевском направлении, пишет J23, пошли севернее, а еще в сторону Часова Яра, в укроканалах уныние, пишет Джей. Я слежу за этим, Джей, и надеюсь, что это уныние будет только пребывать. Во всяком случае, наши бойцы все делают для того, чтобы уныние с той стороны, оно пребывало. Да, туман, короче, все передвигаемся аккуратненько, пишет Олег. Ой, да такой туман, 800 метров видимость. Вы на чем передвигаетесь? На самолете по городу, что ли? Какие проблемы для вас создает туман с видимостью 800 метров? Ну, ладно. Так пусть по радужным флагам выступают, все равно дома их все считают... Понятно, Александр. Владимир в тему шутит, так сказать, на злобу дня... А раздражает, потому что это правда, и обсуждать это также очень неудобно, пишет Диади. Нет, не поэтому раздражает, а потому что глупости говорят люди, вот, и все, вот поэтому и раздражает. Бастрыкин вчера выдал базу про мигрантов, пишет Бостон, но он постоянно говорит об этом, поэтому ничего нового. 40 предателей России, пишет Глен. Москва, свободная, пробок нет. Сделайте вывод, пишет Максим. Делаю вывод. 3 балла пробки в Москве на данный момент. Примерно в это время всегда 3-4 балла. Еще какие-то будут тезисы интересные, Максим, насчет свободы или несвободы Москвы. В Купавне туман дикий, видимость около 80-100 метров, пишет Виктор. Вообще-то J это немецкая буква Йод, была в начале. Ну и что дальше? Вчера вечером в Бирюлево Восточной было 3 сильных хлопка и потом облака от взрыва, пишет Ростислав. Ростислав, откуда вы взялись здесь, как долго и где вы пребывали и с какой стати вы думаете, что распространяя как бы информацию, не соответствующую действительности, вы получите поддержку, например, на нашей радиостанции? Самокатчика сбили в тумане у Домодедова. Вроде фатал, пишет АВЦДМ. В Балашихе туман, пишет Антипаша. В Балашихе туман. Да в Москве туман. Вот. Все таксисты в мечети, вот выход, вывод, пишет Максим, который говорил, что нет пробок. Максим, ну, может, у вас просто, ну, как бы голова не работает. Я еще раз вам объясняю, пробки такие же, как обычно. 3-4 балла в это время пробки. Я каждый день приезжаю, Максим, вот почитать сообщения таких, как вы, и не только, вот, через эти пробки. Я знаю их. Ну, просто, понимаете, они меня... Мне не очень не нравятся эти пробки. Единственное, когда их не было, ну, не бывает, на, так скажем, федеральные разные праздники, вот, и когда ковид был. А так вот я сейчас ехал, и какое есть движение всегда, такое оно и есть. Поэтому ваш вывод, еще и с ошибками написанный, что, кстати, демонстрирует некое отношение к собственному языку и культуре, он, как бы вам сказать помягче, не соответствует действительности. И если вы не поняли с первого моего ответа, что я имею в виду, то я очень надеюсь искренне, что сейчас вы уже поняли, что я имею в виду. Вчера смотрел погоду, знал про туман, пишет Андрей Шнайдер. Так, каникулы в школе, вот и пустые дороги, пишет Сергей. Да вы какие-то, вы откуда взялись все? Где они пустые-то, я не понимаю. Возьмите, да откройте Яндекс и посмотрите, пожалуйста, какие они пустые. Вы прям вот удивительные люди. Я сегодня ехал еще, более того, меня именно еду, меня раздражает вот это вот постоянное вот, откуда, думаю, берутся все на дорогах в это время. Приезжаю, оказывается, нет, дороги пустые. Вы сказочники, что ли, или что? У вас откуда эта информация, что они пустые? Ну вот в связи с чем она? Вот. Химоружие ВСУ скидывает с коптеров. Слышали? Вещества, вызывающие остановку дыхания и аритмию, пишет J23. Да, слышал, что-то там и про фосфор говорили, что-то еще говорили, какие-то, какую-то банку такую показывали, фотографировали. Ну, в общем, это не первый раз, когда ВСУ применяет такие вот, ну, химическое оружие, как это называют. Ну, вот не первый раз. Были и кадры очень тяжелые, где они... собственно, вот неким таким оружием попали по нашему бойцу. Это было где-то, ну, наверное, первый год специальной военной операции. Так, выезжаю на работу на полчаса позже на этой неделе, пишет Евгений. Они правда пустые, пишет Александр. Ну, все, ладно, значит, дороги пустые, все, отлично, вы везде успеете. Поздравляю вас. Орды радиоведущих штурмуют дороги в 8:00, пишет Саид. Да-да, типа того. Я не знаю, какие таксисты в мечетях, но сейчас вокруг меня более 10 такси, пишет Иван. Киевское шоссе всегда стоит, пишет Андрей. Я уже 2 часа еду, пишет Илья. Стою в заторах, как обычно, пишет Михаил. Ну, о чем я и говорю. Я понимаю, что есть определенная часть, так скажем... Это даже, наверное, скорее всего, не наши слушатели, а люди специальные, у которых задача разжечь межнациональную вражду. И я понимаю даже, почему сейчас им это очень сильно надо. Вот. Я понимаю, что те люди, которые стоят за организацией терактов в Крокусе, они на это очень сильно тоже рассчитывали. И я понимаю, почему. Вот. Я не понимаю, когда в информационном пространстве люди, обладающие определенной квалификацией и опытом, начинают вторить этим совершенно вражеским ресурсам, это мне непонятно, потому что это можно делать либо за деньги, вероятно, либо по какой-то невероятной глупости. Ну, вроде смотришь на человека умный, а говорит глупости. Вот. Ну, и я прекрасно понимаю, что такое ЦИПСО. И методы работы. Я знаю, что они становятся в нужный момент оренбуржцами, которые разбираются в том, как надо было строить дамбу. Я понимаю, что они становятся специалистами в вопросах пожарной безопасности в Крокусе, в тоже так же в секунду. Вот. Сейчас они будут разбираться с тем, какие у нас праздники государственные, какие негосударственные, как их надо организовать, и есть ли в этом справедливость или нет. Они очень хорошо видят с большого расстояния, насколько свободные или несвободные дороги в Москве. Я знаю это и понимаю цель. Цель очень простая – сделать так, чтобы общество было дестабилизировано. Все. Пожалуй, соседям по пробке в Гагаринском тоннеле расскажу, что дороги, оказывается, пустые, пишет Виталий. Вот. Козырев выдал идиотизм. Я думал, он сгинул уже, пишет Илья. А я, Илья, не знаю, что выдал Козырев. Знаете почему? Потому что я за этими людьми не слежу. Но раз уж вы сказали, что он что-то выдал, то тогда скажите, что он выдал. Так, позиция Страуса еще никого от глобальных проблем не спасала, напишет Диади. Да-да, но и позиция истерички тоже никому ни в чем не помогала, Диади. Вот. Любители валяться в истериках, как известно, большой пользы не приносят никому. Они просто валяются в истериках. Вот. И раз уж мы говорим, основываясь на фактах, то тогда давайте говорить, основываясь на фактах. А если мы говорим, основываясь на ваших впечатлениях и желаниях, то, не знаю, сходите к какому-нибудь тарологу или там натальную карту себе сделайте, какие там еще есть варианты реализовать свои желания. Факты говорят следующее. 3 балла пробки в Москве. А то, что вы вышли на улицу или не вышли на улицу, или из какого-то другого города что-то пытаетесь вещать, ну, это ничего не значит абсолютно. Поэтому вот о чем говорят факты. А какие-то еще, может быть, у вас есть тезисы Диади относительно ваших взглядов на жизнь? Не то, чтобы очень сильно хотелось их узнать, но если есть, можете изложить. Не успела улечься пыль от туфель министра финансов Джанет Йеллен, как Китай предложил России новую стратегию, направленную на более тесное сотрудничество 2 стран, включая поддержку стабильности промышленности, цепочек поставок. Умеет же дряхлый гегемон в политику, пишет Илья. Ну да, да, дряхлеющий гегемон пытается, значит, Китай свернуть бараний рог, ничего не получается, там ездят, что-то угрожают. А китайцы каждый раз все больше злятся, видимо, просто и говорят, ну, вам, американцам, нечего нам предложить. А, так, как вам новость про мексиканцев и колумбийцев в зоне СВО, пишет Диметриус. Мне эта новость абсолютно понятна, как мне кажется, и всем нам, потому что колумбийцы-то уже давно в зоне проведения специальной военной операции со стороны Украины, там этих наемников полно. Но будут еще, видимо, ну, про мексиканцев я вот почему-то не слышал, но, наверное, скорее всего, и они там были. Но вот колумбийцы помню точно. Вот, так что так и будет. Будут набирать всякое... всякий сброд, всякую мерзость со всех стран и пытаться их запихивать на Украину и ими воевать. Другое дело, а какая внутренняя мотивация у колумбийца или у мексиканца сражаться, так сказать? Я думаю, что деньги, вот, но за деньги все-таки уж очень сильно, наверное, желания большого умирать нет. Вот, желания умирать-то ни у кого нет вообще, в принципе, но тут, я думаю, специфика такая, не то, что они будут до победного стоять и держать, и, значит, не щадя живота своего, оборонять эту Украину. За деньги, да, мне говорят. Наемники же, да-да-да-да. Ну, ФАБу 3000, как-то без разницы, колумбийцы там или еще кто, пишет Геннадий. Во всех вбросах цепсоидов всегда прослеживается одноходовая логика, как у начинающих шахматистов, рассчитанная на неокрепшие мозжечки, пишет Лис Хитрый. Это абсолютно верно, Лис Хитрый. И надо сказать, что это работает, когда эта информация доходит до неокрепших мозжечков, как вы выразились. Любая идеология вот такого толка, она очень простая, и она очень такая, скажем, ну, легко прилипает, особенно к тем людям, у которых как бы с критическим мышлением проблемы, а мы сами понимаем, чем меньше опыта, тем сложнее, да, выработать некое критическое мышление, вот, и те говорят, вот этот плохой, этот хороший, а что это вот здесь? И все, и начинается. И начинается. Вот. А, так, так их из тюрем набирают. Сказали, что сейчас несколько сотен набрали. Это их пилотный проект, пишет Павлен. Ну, понятно, надо где-то набирать пушечное мясо. Но понимаете, в чем дело? Пушечное мясо, которое... ты перекидываешь с одного конца света на другой, насколько оно будет, так скажем, активно с точки зрения, там, в общем, будет ли оно там очень сильно стараться, или все-таки будет по большей части там пытаться сдаваться как-то, или отступать, или еще что-то подобное. А вы видели, как наш дрон зафиксировал гаубицы Д-20, их разместили, как разметелили, как, значит, в Сумской области, пишет Виктор. Да, что-то видел. Как, какая борьба за рынки сбыта? Наверняка через Украину сейчас вся Европа снабжается наркотиками, пишет Владимир. Кстати, да, кстати, да. Так, а вагнеровцы тоже сброд и мерзость, тоже где-то воюют сейчас, деньги зарабатывают как могут, пишет Сергей Чеплыгин. Сергей, вы сравниваете Вагнер с наемниками из Колумбии. Успехов вам, Сергей. Мотивация $2500 в день, пишет мистер Монстр. Я, М. Смит, я понимаю мотивацию $2500 во сколько там? В день, вы говорите? Ну, что-то в день мало верится, если честно. Наверное, вы немножечко перебарщиваете. Вот, для колумбийских зэков $2500 в день. Откуда такие деньги? Но, допустим, даже такие большие деньги. Любые деньги, когда человек зарабатывает, он все-таки рассчитывает эти деньги потратить. Правильно? А если человек зарабатывает какие-то деньги любым методом, вообще любым, и вне расчета потратить их, он их просто не будет зарабатывать этими методами. Соответственно, если человек работает за деньги, он желает остаться живым, чтобы воспользоваться потом возможностью и потратить эти деньги. Соответственно, он либо будет очень сильно беречься и стараться выбирать такие позиции, на которых он, ну, так скажем, не будет попадать под самый, ну, в самый ад, либо он будет в крайнем случае, ну, бежать, сдаваться и все такое. Нет? Разве нет? Ну, все-таки надо понимать, что вот человек, который зарабатывает деньги, он эти деньги зарабатывает для того, чтобы их потратить. Это такая вот специфика. Может быть, 2,5 за боевой день, пишет Владимир. Да нет, наверное, просто про месяц разговор идет, и все. Если они на поле боя 4 часа только проживут, то можно и 10 тысяч в день обещать, пишет Олег. Так, скиньте, пожалуйста, ссылку на наушники с шумоподавлением, пишет Древоколор. Нет, я не буду скидывать ссылку, мне некуда ее скидывать, и мне никто за рекламу не платил. Я уже один раз рассказал, там, что наушники купил, мне они понравились. Я думаю, этого достаточно, вы можете, если что, там, обратиться к этому эфиру. А чем один наемник отличается от другого, пишет Сергей Чеплыгин. Сергей Чеплыгин не видит разницы между наемниками из Колумбии и вагнеровцами. Положи микрофон, Сергей. Вот такой мне тебе ответ. Может, наемники зарабатывают для своих деток, пишет Роман Попов. Может быть, для своих деток, может быть, для там еще чего-то. Мало ли кто для чего. Ну, в целом, для себя по итогу. Вот. Если кому-то интересны деньги, то он все равно в любом случае думает, как эти деньги потратить. Вот. Зеленский в интервью Билд сказал, что у него есть план. План нового наступления, пишет Василий. Да, я обратил внимание на это заявление, что Зеленский сказал. Вот. Единственное, что, насколько я понял, там речь идет о том, что ему для этого нужно очень много всякого разного оружия. Ему для этого нужно, опять-таки, он говорит про Таурусы. И вообще, чего нам оружие не даете, дайте нам больше оружия и все такое. Короче, план есть. Осталось только, чтобы Запад дал оружие на этот план. Ну, если Запад ничему не научился и мозгов не появилось у тех людей, которые большую ставку сделали на Зеленского, они, конечно, дадут оружие. Ну, а если мозги все-таки остались в какой-то степени у этих людей, то они уже как бы в том объеме не дадут, просто потому что понимают, что это все равно будет слито. Крутые мужики воюют у нас, пишет Татьяна, да-да. Так, тут интересно, тут нет игры слов или ошибки перевода, ведь Колумбия, это еще и округ в США, окружающий Вашингтон, где живет вся политическая верхушка штатов, пишет Василий. Да нет, нет, Василий, не настолько все сложно, не настолько, но вы интересно, это, знаете, как Джорджия, да, Колумбия, мы начинаем думать, а вдруг это разговор про Грузию. Зеленский и план, это к госнаркоконтролю, пишет Щу. Так много мы уже шутили над Зеленским, что, мне кажется, надоело даже просто и пытаться шутить в эту сторону. Все с ним ясно уже давно. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Помните же украинских теток, что сдали своих мужей в военкоматы? Ну, что? Ну, видимо, не помешают какие-то новые приезжие. Всех наших братьев-мусульман с праздником Ураза-Байрам, пишет Иван Грейт. А Роман пишет про вот как раз украинских теток, которых, видимо, сдали своих мужей, им колумбийцев привезут, и все. И будет все хорошо. К в атаку эти ребята будут бежать с криками «За Дона Педро», пишет 92-й. Ну, пытаются, да, юморить некоторые наши слушатели. Ладно, что еще обсудим интересного? Может быть, что-то интересное происходит в этой жизни? Может быть, мы просто там не в курсе, что оно происходит? Как вариант. Не понимаю, почему едут с украинскими номерами машины, некоторые закрасили флаг, а остальные... Что имеется в виду, едут с украинскими номерами? Куда едут, мистер Твистер? живущий в США бывший глава МИД России Козырев, заявил, что население России будет счастливо, если вооруженные силы России уйдут из новых регионов и Крыму. Сразу видно, что человек уже совершенно далек от страны, в какой-то когда-то жил. Давайте найдем. Это тот министр иностранных дел России, который говорил, что у России нет национальных интересов. Помните, да? Он этим запомнился. И вот он что-то еще решил сказать. Ну, не знаю, я вот смотрю все самое свежее, что по нему новости какие есть вообще 2 недели назад. Ну, какие-то громкие заявления. Первый министр иностранных дел России никогда не делал столько громких заявлений со времен отставки. И вот он решил, видимо, делать. Детство и юность, биография, начало карьеры. Ой, кто-то его решил его, такое ощущение достать из какого-то нафталина и нам об этом человеке зачем-то рассказать, где он, что он, как себя чувствует, как выглядит. Ну ладно, малоинтересный он на самом деле персонаж. Но спасибо большое, что держите руку на пульсе. Но он не то что даже оторван, он просто вообще непонятно кто, и звать его никак, он нам абсолютно, мне кажется, бессмысленен. У Зеленского пока только София Ротару есть, пишет Нюксалай. По городу ездят, изредка встречаются, пишет Ди-Ади. Ну, я видел, что люди ездят на украинских номерах, и что? Имеется в виду, что почему вообще этот украинский, ну, в смысле, украинский флаг есть, и почему с ним ездят, почему его не закрашивают, или как, или в чем смысл? Ну, я думаю, что вообще, скорее всего, потому что лень, вот, и потому что не до этого, и никто и не парится по этому поводу. Вот, мне кажется, такая вот простая вещь. Не потому что это какой-то вызов кому-то или что-то подобное. Ну вот машина на таких номерах, надо ее где-то перерегистрировать. Перерегистрировать, может, долго или что. И ездят как ездят. Да, в этом и смысл, пишет Илья. В чем смысл? Хотел купить зубную пасту, посмотрел на текст упаковки, подумал, Украина, оказалась Словакия, купил. Россия, Словакия, дружба навеки, пишет Грик. Вот. Дезактуализированный лох ваш Козырев, пишет Иван Грейт. Почему только он наш, непонятно. Потому что он такой же наш, как и ваш, мне кажется. Украинка стала чемпионкой мира по спортивному сексу, пишет НП. Поздравляю. Поздравляю с этим достижением. Всю 404-ю. Если самому закрасить флаг на номере, то можно словить лишение прав, пишет волосатая статуя. Растаможку платить надо, чтобы номера заменить, пишет Миша Николаев. Машина из Донбасса тоже с украинскими номерами, пишет Сергей Валерьевич. Неважно, из какой страны номера на автомобиле, их закрашивать, чем-то закрывать нельзя, пишет Финист. Илья пишет, что Россия, значит, российские вооруженные силы ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова, в котором было около 300 военных, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. Угу. Лукашенко каждый день говорит, готовится к войне. Правильно делает, а то еще война наступит, а мы все не готовы. Так а как им снять с учета, надо на Украину уже ехать с этими номерами, пишет Василий. В Молдавии выборы будут или были уже? Говорят, что будут, Елизавета. И в связи с этим как раз вот это все движение. Там что-то там Румыния активизировалась, что-то Санду прорумынская активизировалась, да, чтобы на выборах победить. При этом гагаузы тоже активизировались, и вообще много сейчас внимания уделяется тому, что происходит в Молдавии, в инфополе, много внимания. А вот едет BMW с московским номером в центре Москвы с наклейкой «Нет войне» и с лентой желто... ну, короче, сине-желтой на торпеде, пишет мистер Твистер. В жизни не видел такого, мистер Твистер. И кто же такой дерзкий? Очень сильно сомневаюсь, что это вообще существует. Давайте фотографию. Козырев после ухода из МИД сразу уехал на ПМЖ в США, став главой крупной фармацевтической компании. Совпадение? Не думаю. Манкурт, пишет Виталий. Да не манкурт. Это скорее... Ну, он, в принципе, все помнит и все понимает, но это, ну, наемник, и все, ему плевать. Его нельзя назвать манкуртом, его нельзя назвать там какого-нибудь Иваном, не помнящим родства, или что-то такое. Нет, он просто конкретно, четко за определенные деньги и должности продал все, что должен был продать. Он просто, в принципе, не оперирует, скорее всего, такими понятиями для себя, вот, внутренне, как родина, там... преданность, уважение, ну, это не для него. Ну, поэтому всю свою жизнь, видите, живет богатым, видимо, и радуется. Ну, сейчас вот его из нафталина достают, говорят, расскажи нам что-нибудь плохое про Россию, а то мы уже не знаем, у кого спросить что-нибудь плохое про Россию. Макс 78 прислал мне фотографию, где, значит, рамка номерная, и на ней вместо бело-сине-красного флага бело-сине-белый. Макс, такая есть проблема именно с красным цветом. Он выцветает на солнце. Вот именно красный. Может быть, вы не обращали на это внимания, может быть, вы сейчас обратите на это внимание. И такое бывает, что вот наклейки старые на машинах с флагом или на рамках номерных, такое тоже бывает. Красный выцветает. И остается синий и белый. Вот. И если раньше на это никто не обращал внимания и просто понимали, что человек, который наклеил эту наклейку, он примерно с ней лет 10-20 ездит с одной и той же, то сейчас у некоторых это вызывает какой-то там шок, потому что они считают, что это политический манифест. Кто-то что-то наклеил, это не просто так происходит. В целом, рекомендую таким людям подарить новые номерные рамки или новую наклейку, сказать ему, слушай, твоя уже совсем выцвела, вот тебе новая наклейка, я тебе дарю, дорогой друг там или подруга, пожалуйста, наклей, а то странно выглядит это все уже, неопрятно. Да, я понял, но все равно теперь заметно, пишет Макс. А, ну, раз вы поняли, то да что... Артемий Лебедев высказался про Дудя, сказал, что Дудь все, сдулся, пишет Василий. Да Дудь никогда и не надувался, его надували в определенный момент. Это была такая технология надувания всякого разного сброда и до размеров какого-то, ну, Луны, я не знаю, спутника Земли. Они изо всех сил раздували этих всех персонажей, да, через соцсети и прочее, там, и деньги в это вкладывались хорошие. Вот, и все это изображалось, как будто бы это вот якобы там какая-то истинная журналистика и прочее. Но это вот та самая мягкая сила наших оппонентов, которую они пытались применять до определенного момента в России для достижения своих целей. Надо сказать, что это довольно-таки эффективно было. Это касается не только Дудя, там огромный набор, там и радиостанции, и телеканалы целые, то есть работали в медиасфере очень серьезно. И да, вот вы видите, что до определенной степени у них даже получилось так вот изгадить мозги некоторым нашим соотечественникам, у них до сих пор эти мозги назад как бы не вернулись. Настолько все плохо. То есть в терминальной стадии уже все. Технология надувания Дудя. Мы против нее применили технологию выдувания за границу, пишет Василий. Да, надувание Дудя. Не, ну это серьезно так. И из этих всех персонажей раздули вот именно какие, как, якобы это какие-то невероятные личности у них какой-то там, что-то они умеют, что другие не умеют, какие-то там лучшие интервьюеры, лучшие комики, лучшие те, лучшие се. Это не они уехали из России, это Россия потеряла их. Ну, вся вот эта чепуха. Вот. Но когда это все вываливается и уже не нужно и не имеет того эффекта, который должно иметь, да, эффекта воздействия, спонсоры на это тоже обращают внимание и говорят, ну, значит, проект протух, он неинтересен, это неинтересно. Они, конечно, пытаются это все равно держать на каком-то уровне, чтобы оно хоть как-то было, на всякий случай, а вдруг выстрелит в какой-то момент, да, а так неинтересно, все, не актуально. Я же говорю, в принципе, необходимости во внутренней оппозиции вот этой, такой вот, знаете, как бы прозападного толка, необходимость в ней отпала после того, как начались вот активные военные действия между Россией и Украиной, потому что фактором внутриполитическим, прозападным в России стала сама Украина и ее вот эта вот администрация киевская, которая там сидит, ну, режим киевский. Все. Зачем нужна невооруженная и плохо подготовленная оппозиция, да, вот, когда есть вот тебе вооруженная и хорошо подготовленная в этом смысле с отстроенными всеми, там, ну, в кавычках, институтами оппозиция. Все, вот, пожалуйста. Поэтому потерял свою актуальность в определенный момент Навальный, он стал неинтересен, никто за ним не смотрел. Потом возобновился этот интерес в момент, когда у него вот с ним произошла эта трагедия, да, этот тромб оторвался и так далее. Вот, попытались что-то опять понагнетать, увидели, что это никак не работает, никому это не интересно. Вот, попытались не реанимировать, а слепить из его жены что-то. Там стали путать ее имя, потом стали путать фамилию, и много чего они еще там путали, в общем, совсем все плохо. Вот. Да и она, в общем, не годится в лидеры какие-либо даже. Ну, то есть, ну, она вообще по всем параметрам не подходит. Ну, по всем. Вот. Потом начали говорить, что ее дочь Навального будут там готовить в лидеры оппозиции, что-то вот это вот все. Ну, короче, это никому не интересно до тех пор, пока существует вот нынешняя Украина с ее нынешним режимом, потому что она, собственно говоря, вбирает в себя все те функции, которые должно было выполнять вот эта, так скажем, пятая колонна внутри России. Они в себя это вбирают, все функции. И заметьте, они всех вот, ну, так скажем, агентов, да, американских, которые у нас здесь в определенный момент ошивались, они их подобрали. Они их подобрали. Всяких разных депутатов, которые сегодня, ну, экс-депутатов, возглавляют там разные экстремистские организации, антироссийские на Украине и прочее. Они всех подобрали аккуратненько, все. И теперь вот, как бы, координационный совет оппозиции, он находится в Киеве, чтобы вы понимали, и тогда будет легче. А вот эти все, ну, они как бы не справились со своей задачей, они стали второсортными, неинтересными в определенный момент, и поэтому вот. Такая вот ситуация. Но, тем не менее, если с ними что-то происходит, естественно, не отыграть это, ну, нельзя. Надо обязательно отыграть. Так что, если завтра там Дудь, что-то с ним произойдет, он не знает, что-то произойдет. Ну, реально, мы все ходим под Богом, поэтому все что угодно может быть. Я не имею в виду, что у него кто-то там нападать будет или что-то подобное. Ну, что-то произойдет, не знаю, на мотоцикле, поэтому не ездит он на мотоцикле, нет, там разобьется на мотоцикле. Вот, начнут рассказывать, что это вот, ага, это Россия дотянулась, вот, его так сильно боялся Кремль, это был лучший интервьюер, ну и все в таком духе. Ну, я поэтому и предлагаю, когда они в следующий раз будут задерживать Грету Тунберг, кричать, что Евросоюз боится Грету Тунберг, и она лучший экоактивист в мире, и вообще, прислушайтесь к ней, это гуманитарный деятель тысячелетия, раздувать ее значимость надо. Вот. Ну, пока. А как только начнет выступать против России, надо тут же говорить, да кто-то такая, какая-то школьница, вообще ни дня не работала, образования нет, что она несет, к черту ее. Угу. После вашего сегодняшнего эфира фраза «Соломинка для Дудя» звучит неоднозначно, пишет Виктор. Да, это перестаньте. Вообще никакого значения не имеет это все. Просто тот функционал, для которого все эти люди создавались, и эта сетка создавалась, да, сетка, именно сетка, я не перепутал, не хотел сказать секта, но в целом можно было бы и сектой назвать. Вот, они создавались для того, чтобы сформировать определенное информационное пространство, где будет таким образом подбираться там спикер, тот или иной, чтобы вот казалось, что... Вот они знают, что делать, они истинные патриоты. Они даже так вот по-хитрому делали, что я вообще-то патриот, я вообще-то люблю Россию. А вот эти чиновники, они там не любят Россию. Такие, да, да, действительно, этот блогер, он любит Россию. А вот я вам нашел тут одного экономиста, он очень любит Россию. Расскажите, к чему вот Набиуллина плохо работает? Ой, и пошел рассказывать. Потом оказалось, что этот экономист за рубежом придумывает против нас санкции и этим хвалится. Ну, вот такая вот ситуация, понимаете? А я вот тут поговорил с одним банкиром, он вам расскажет, почему другие банкиры, они все отстой. Вот, а он один умный Д'Артаньян. Давайте вот послушаем его. Да, да, да. Все, я один крутой, я делал пельмени пивом и банки, и я один самый лучший, вот. А там все не алё, отстой, прогнулись, а я не прогибаюсь под этот изменчивый мир. А еще я поговорил с одним музыкантом, рок-музыкантом, который расскажет вам, как надо относиться к Донбассу. Ну, естественно, это будет не тот рок-музыкант, который поддерживает. Потом говорит, ну ты же не разговариваешь со своими идеологическими оппонентами. Да, как же. Вот я взял ведущего развлекательных программ и с ним поговорю на политические темы. Расщеплю его на атомы, вот, потому что это проще простого. И скажу, ну вот видите, что. А еще я возьму Вику Цыганову, которая мне будет про рептилоидов рассказывать. Потому что я же знаю, что она будет рассказывать про рептилоидов. А потом я так вот подведу мысль такую зрителю, вот в голову приведу. Вот видите, патриоты-то они все такие, про рептилоидов, и они вот такие вот все. Нет там здравомыслящих людей, там про рептилоидов все. И все. Вот как работает эта схема. Она очень такая простая и доступная. При этом надо материться, спрашивать про там интимные дела и про заработок. Вот. И молодежи интересно, почему нет. Да. Скучные дядьки в костюмах и галстуках никогда же не спрашивают про такие темы. Потому что это как бы недопустимо спрашивать о таком. Правильно? А оппозиция на деньги Запада – это всегда предатели, так что у нас нет оппозиции, пишет Адам Студио. Так они уехали, я же говорю. Но разговор был о том, что вот там Лебедев сказал, что кто-то там стал сдуваться из этих оппозиционеров. Ну, естественно, потому что, а какой в них смысл? Смысл, когда они были здесь, был в них такой. Нужно было создать видимость, что они истинное будущее России, и они вот истинные патриоты, и надо их слушать, чтобы хорошо жить. Ну, вот примерно так. Ну, когда они отсюда уехали и начали оттуда рассказывать, какие они истинные патриоты, это уже, как бы, картинка стала ломаться. И она вот и сломалась уже. Ну, некоторые, конечно, до сих пор верят, но, слушайте, все равно в большинстве своем, я думаю, люди выводы сделали. Можно раздувать сколько угодно миф о Пугачевой, какая она великолепная, но она же все своими действиями продемонстрировала и показала, и отношение свое продемонстрировала, все, закончился миф. Можно было рассказывать, какой у нас самый лучший юморист в мире и там в стране в нашей, это Иван Ургант. Ну, может быть, может быть. Но как-то вот он себя так странно повел, что теперь, ну, он находится, я так понимаю, в подвешенном состоянии, то есть он здесь вроде бы, но как бы его и нет. И как бы он в каких-то фильмах что-то снимается, но их как-то вот в прокат не особо. Вот. Потом смотришь, кто эти фильмы снимает, а там всякие разные такие режиссеры, которые всякое плохое про Россию говорили тоже. И вот понимаешь, что как бы, ну... Ну, и не такие уж и смешные шутки были у Ивана Урганта, если честно. И программа-то была не то, чтобы прям на разрыв аорты, да? Ну, в юмористическом смысле. Так, хорошее настроение, весело. Не более того. И опять расчет всегда, да, и прицел на молодежь, естественно. Потому что если ты захватишь умы молодежи, то ты победишь через несколько лет после того, как эта молодежь станет серьезной силой уже. Да? Ну, это же так просто. Абсолютно примитивные шутки Урганта, пишет Илья. Да ну, давайте будем говорить откровенно, большинство шуток в мире, они абсолютно примитивны. Другое дело, что кому-то удается создать такой образ, что вроде бы интеллектуал, а кому-то не удается его создать, у кого как получается. Так, а мэтр ходил к Дудю, пишет Алекс. Да-да, ходил. Хайповал, как говорится, и по итогу сказал, что Дудь – это человек-анкета. Ну, что очевидно, потому что как бы, разговаривать на том уровне, на котором он должен вроде бы разговаривать с теми людьми, которых он звал, вот, ну, не к тем, которые ему подыгрывают. Вот, он, конечно, не может разговаривать с этими людьми в силу разных причин. Ну, это, собственно говоря, и ладно. Я просто не думал, что это кого-то до сих пор интересует. Я думал, что уже, знаете, вот когда про этих людей говорят, мне кажется, что это уже какое-то прошлое. Это уже... Я отношу их мысленно к началу 10-х вот годов. Ну, почему-то. Хотя, может быть, некоторые из них и позже появились. Но вот у меня такое ощущение, что актуально было говорить об этих людях и об их деятельности, ну, где-то в начале 10-х. Сейчас мы уже находимся, ну, приближаемся к середине 20-х. А все говорим про каких-то людей начала 10-х, ну, может, середины 10-х. Зачем они нам? Мне кажется, это неинтересно. Мне кажется, это не актуально абсолютно. Ну, то есть, говорить про Инстаграм как таковой не актуально, мне кажется, он уже неинтересен. Уже Ютуб, наверное, давно потерял вот эту вот новизну и актуальность какую-то, и как-то это все приелось и атомизировалось, и все такое. Телеграм, наверное, был таким последним, да, интересным приложением, которая пока еще сохраняет свою актуальность, но уже тоже все уже сильно привыкли. Что-то вроде как-то новое нужно. Пытались создавать какие-то вещи, что-то там, какие-то голосовые комнаты, еще что-то, кто-то. Кому-то даже это понравилось, кто-то в них общается. Мне показалось, что это какая-то чепуха. Новые истории нужны, новые герои, пишет Денис. Да, да и время уже достаточно прошло. Чего ж тут говорить-то? Времени достаточно прошло. Про просто фото что скажешь, пишет мистер Твистер. А, про это, что ли, да? А что актуально, пишет Катя? Ну вот, наверное, мессенджеры, да, и их какие-то виды развития этих мессенджеров. Есть еще сейчас актуальная вот эта история с... Ой, забыл, как это называется, нейросети. Но я так посидел, посмотрел, что-то попробовал, какие-то тексты, да, вот, ну, там, сочини мне такой-то текст, и там эта нейросеть сочиняет, или там картинку мне такую-то сделай, и она вроде там что-то картинку какую-то создает. Ну, поиграть, повеселиться вроде интересно, ну, а так, я, например, не нахожу области применения вот пока вот этих вещей, то есть... В работе мне, например, оно никак не помогает, потому что тексты, написанные нейросетью, ну, на мой вкус, недостаточно хороши пока еще. Хотя вот Илон Маск вчера сказал, что какой-то искусственный интеллект до конца года будет уже, у нас, говорит, будет искусственный интеллект, который будет умнее любого человека. Ну, посмотрим, и вообще, конечно, я в этом смысле всегда задаюсь вопросом, что значит умнее, да, такая категория относительное. Говорят про годы рассвета, а нулевые были благополучные годы, и люди из телевизора запомнились оттуда, пишет Сергей. Да-да, а на коронный вопрос занимаетесь ли вы... Да-да, я понял. Новые истории нужны новые герои. Да-да. Ладно, одну компанию с нейросетью разоблачили, оказалось, там трудились куча индийцев, пишет Василий. Да не одну компанию, а, по-моему, эта компания называется... Я просто боюсь с нашим перепутать. По-моему, это Amazon была компания, нет? Какую компанию сейчас накрыли, и все смеются? Они изображали, что у них там нейросеть работает, что у них искусственный интеллект, а на самом деле это просто были рабочие, которые вот смотрели через камеры в магазине, чтобы никто ничего не украл. Что за компания? Amazon. Да, Amazon. Джефф Безос, один из самых сверхбогатых людей в этом мире. Видите, как лохотроном занимается. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, апрель, день 10. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве и 13 градусов. В среднем. Дети в школе доклады готовят с помощью нейросетей, пишет Гзар. Да-да-да, я видел статьи журналистские при помощи этих нейросетей написанные. Такая катастрофа. В Знаете, то, что дети готовят доклады при помощи нейросетей, это, может, и неплохо, потому что они обучаются работать с разными программами, а то, что учитель такой доклад принимает, и ему кажется он нормальным по качеству, и он не видит разницы, это может говорить об учителе. С другой стороны, все развивается, естественно, и нейросети все лучше и лучше умеют, так сказать, писать те или иные тексты. Но, тем не менее, пока, так скажем, индивидуальность, это все равно индивидуальность. Знаете, да, с нейросетями плохо по поводу шуток. Ну, шутки такая штучка тоже интересная, юмор. Представляю диалог Кэмерона с Трампом. Дональд Фредович, дай денег Украине. Трамп в Украине. Там же у Гендира, ой, простите, у президента полномочий после 20 мая не будет, кому давать деньги, ну и так далее, пишет Адам. Адам, кстати, не рекомендовал бы торопиться, я говорю, с этой всей легитимностью-нелегитимностью Зеленского. Я еще, как бы, уже этой темы касался и коснусь тогда ее еще раз, чтобы было над чем поразмыслить. Вот представьте, сейчас, значит, кто оппонирует Зеленскому, и кто рвется во власть, и кто больше всех будет рассказывать о том, что он нелегитимный. Давайте будем говорить откровенно. Там внутри. Это Порошенко. Вот. Все. Более, как бы, мне добавить нечего. Я бы ни одной из этих сторон старался не помогать ни в чем. Вот. И они же будут грызться, и пусть грызутся. Пусть грызутся. Не надо помогать никому, не надо помогать Зеленскому, не надо помогать Порошенко, не надо им помогать информационно, никак вообще. Пусть грызутся, пусть. Вот, а для этого надо как бы дать им возможность опираться на собственные силы только. И пусть они друг другу и всему миру доказывают, кто из них истинный, а кто из них не истинный, а кто из них там хороший, а кто из них плохой. Пожалуйста, нам это ведь на руку. Нам это ведь на руку. А как же Тимошенко? Тони. Чем отличается нейросеть от искусственного интеллекта, пишет ВН Anyway. Ну, я думаю, что этот вопрос довольно сложный для меня, я же все-таки гуманитарий. Но я так понимаю, что нейросеть – это такая технология, которую можно назвать, ну, неким, так скажем, кирпичиком в этом здании под названием искусственный интеллект, которое пытаются построить. Вот нейросеть – это некая, некий механизм. Ну вот, который позволяет, видимо, там, двигать эту технологию вперед. Потому что нейросети-то у нас есть, а искусственного интеллекта у нас как бы нет. То есть у нас есть технологии искусственного интеллекта. И вот, видимо, одна из этих технологий – это вот, собственно, вот эти нейросети. Таким каким-то образом устроены. Как они устроены, уж простите, если бы я знал и умел это делать, я бы, наверное, это сделал. И, может быть, каким-то образом даже зарабатывал на этом деньги. В Молдавии что-то разворачивается. Гагаузия обратится к России, если Молдавия ведет войска в регион, пишет J23. Так я вам говорил об этом уже несколько дней назад и публиковал у себя в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников». И продолжаю сегодня публиковать. По сути, сегодня Гудсул подтвердила те слова, которые она говорила несколько дней назад. Просто сегодня к ней с вопросом обратились журналисты РИА Новости, и она им сказала: да-да-да-да. Если вдруг что, мы вот как бы будем объявлять, что мы независимые, если они попытаются нас там... Во-первых, если Румыния попытается поглотить Молдавию, тогда мы, говорит, от Молдавии отсоединяемся. А если попытаются военными методами решать, мы будем обращаться за помощью ко всем, в том числе и к России. Так что довольно жестко ставят позицию сейчас свою, заявляет свою позицию Гагаузия и те люди, которые руководят этим регионом в Молдавии. Интересно, вчера было и то, что центральные власти Молдавии не будут выносить вопрос о присоединении к Румынии на референдум о европейской интеграции, и об этом заявила Санду внезапно в интервью гагаузским средствам массовой информации. То есть Санду уже немножечко пятится назад после тех заявлений, которые от гагаузов она услышала. Потому что до этого идея такая была. Хотели они, хотели. Хотели вдруг внезапно, ни с того ни с сего, на референдуме взять и присоединиться к Румынии просто. Как бы войти в ЕС в составе Румынии, и весь разговор. У Порошенко ролики сейчас с военной техникой, которую он лично достает для ВСУ, пишет Денис. Да, естественно, у них у всех одинаковые ролики всегда. Если не фейк, то в сети публикуют фото Зеленского на фоне Стеллы Часова Яра. Можно уже поздравить наших военных, пишет Василий. Но я думаю, что это уже прикол. И прикол этот достиг своего пика, когда в очередной раз Зеленский фотографировался, по-моему, в Авдеевке. И стали делать фотошоп, ну, такие фотожабы, где Зеленский фотографируется на фоне киевской Стеллы. Ну, как бы, мне кажется, пик шутки тогда был пройден, а сейчас уже это отголоски. А так, да, где Зеленский сфотографировался, это всегда прощальное фото для Украины. Турчинов занимал же несуществующую должность исполняющего обязанности президента, но Западу плевать на это, признают хоть черта лысого, лишь бы гнул палку против России, пишет Игорь Маслов. Да, эта мысль вчера звучала в рамках разговора на телевидении, вот в программе тоже, которую я веду, и говорили об этом. Но я помимо этой мысли еще предлагаю вам разные мысли, так, иные, над которые можно было бы повертеть вот так вот в голове. Мысль какого характера? Во-первых, если американцы будут каким-то образом использовать вот этот вопрос легитимности и нелегитимности Зеленского, они могут его использовать обоюдоостро. Сейчас объясню, как. Например, Зеленский подписывает капитуляцию, а американцы говорят, а он нелегитимен, и вопрос закрыт, поэтому давайте, а у нас еще есть Залужный, а у нас еще есть такой, а у нас еще есть Порошенко, а у нас еще есть вот это. То есть это такая сложная, на самом деле, схема, которая позволяет конкретно американцам иметь возможность, если что, перескакивать с одного персонажа на другого персонажа. То есть там есть плюсы для американцев. Вот. Ну и не забывайте, если сейчас очень сильно там упирать в тему того, что Зеленский нелегитимен, то сам Зеленский начнет говорить о том, что Россия, допустим, очень сильно помогает кому-то, кто выступает против него, и тот человек, который говорит, что там Зеленский нелегитимен, он агент Кремля. Вот обязательно так будет тоже. Соответственно, я предлагаю вот такой вариант невмешательства, так сказать. Просто наблюдать, как они друг друга там крошат, и это их проблемы. Нас это касаться не должно. Наша задача по-прежнему очень простая и понятная. Ну, она не простая, это сложная задача, но она очень понятная. Она проста в своем понимании. Нам нужно бить их на поле боя, чем наши бойцы и занимаются. Я вот слежу внимательно за тем, как двигается линия фронта, и вижу, что по некоторым направлениям, ну, я вот смело могу сказать, пошли прям прорывы уже по нескольких километров. А это значит, что, ну, видимо, все хуже и хуже положение вещей у режима киевского на поле боя. А это значит, что наше положение все лучше и лучше. Я смотрю на то, что пишут наши военкоры относительно применения новых видов вооружений, вот, которые уже зарекомендовали себя в рамках проведения специальной военной операции, объемов применения этих вооружений, в частности, вот, КАБов. Да? Ну, то есть, очень плотно все у нас идет сейчас, мы плотно, очень сильно плотно работаем, и, соответственно, я смотрю, там есть разные направления, где наши подходят или уже заходят, или уже взяли там какой-то населенный пункт, уже освободили его, да, где-то прорыв может быть на несколько километров, где-то на километр, и это вот по всей линии фронта, то есть я вижу, как весь фронт, он во-первых, весь живой, да, то есть он весь живет, и, во-вторых, он двигается. Здесь, понемножку, здесь. И, конечно, потом, я думаю, что кто-нибудь из коллег сделает такую какую-нибудь инфографику, да, визуализирует это все движение и покажет, как это все происходит на карте. Потому что, когда ты каждый день за этим следишь, у тебя создается такое ложное ощущение, что вроде бы, как бы, ну, мы такую карту вчера и видели. Но если посмотреть, какую карту мы видели месяц назад или два месяца назад, окажется, что движение, оно такое, существенное. И, видимо, оно нарастает. Вчера даже видел истерики со стороны пропагандистов украинских, которые говорят, что там Россия с каким-то особым нажимом пошла по некоторым направлениям. Они уже говорят, что это там общевойсковые операции начинаются. Ну, то есть у них это... Ну, истерят они уже. Они истерят уже, они уже как бы чувствуют, что у них все плохо, и лучше не становится, а становится только хуже. То есть Россия набирает обороты. Вот. Так что так. Не понимаю, Порошенко всеми силами рвется в кресло последнего президента Украины и, соответственно, на соседнее место на скамье подсудимых после нашей победы. Любому мыслящему человеку это уже понятно. Так зачем с таким остервенением рваться во власть в такой ситуации, пишет Василий. Василий, я, откровенно говоря, не знаю, что ответить на ваш вопрос. Мне вообще все эти люди кажутся абсолютно странными и сильно, сильно жадными. Вот. И я считаю, что то, что мы видим сегодня, вот то, как сложилась ситуация, в этом смысле исторически на данный момент, как она сложилась, зачастую это последствия огромной жадности украинских политиков, причем начиная там с Кучмы и так далее. То есть это какая-то непомерная жадность, это какое-то необъяснимое желание, вот, лично для меня. Не знаю, но может быть это связано с тем, что эти люди, они вот по типу этого Козырева, которого мы сегодня вспоминали, который здесь рассказывал в разговоре с американцами, что у нас, у России нет национальных интересов, а у американцев глаза на лоб лезли, они удивлялись, как же им несказанно повезло, как так быстро из Советского Союза, да, мы превратились вот в это, наша элита там, да, в определенный момент превратилась вот в это. Они, наверное, были очень счастливы, американцы. Вот, а потом он уехал, да, в Америку, и там, и, собственно, там какую-то фармацевтическую компанию, как вы говорите, он возглавил. Ну, то есть, все понятно. Личное обогащение. Потери у нас... Андрей, мы не обсуждаем наши потери. Не видать им перемоги, как своих ушей, Александр Первый говорит. Украина как страна нелегитимна, а ее серьезно в мире воспринимают. Зеленский с своими выборами отдыхает. Ну, кстати, Юрий, я не совсем уверен, что Украину серьезно в мире воспринимают. Вот, как некий плацдарм военный против России, да, здесь как бы все с серьезными лицами сидят, потому что на самом деле серьезно воспринимают Россию и пытаются всячески Россию, по России бить, ну, наши оппоненты, так скажем. А вот так вот, чтобы киевский режим кто-то серьезно воспринимал, ну, наверное, только такие же марионеточные режимы где-нибудь в Прибалтике, еще где-то, они, наверное, друг друга все серьезно воспринимают. Но у них какие еще варианты? Вот они вот смотрят друг на друга, понимают, что они пешки в этой игре, но тем не менее, так, друг друга, видимо, подбадривают. Нет, никакие мы не пешки, мы важные, мы заметные, мы фигуры. Ну, да-да-да. Вот, надо кулуарно, в кавычках, помогать всем, грызлись, чтобы сильнее. Так действует США, пишет Александр. Вчера читал заметку Рогозина с передовой об эскадрильях дронов противника. Для победы нам нужно превосходство в небе, пишет Борисович. Ну, Борисович, тут можно сказать следующее. Превосходство в небе – это, конечно, не только превосходство в дронах. Вот, потом оценка Рогозина – это, безусловно, оценка Рогозина, но есть еще и другие оценки. Но та информация, которую я получаю от военкоров, она вот следующим образом выглядит. Значит, действительно, все больше и больше становится беспилотников разнообразных, да, там FPV на линии боевого соприкосновения, и вообще это вот оружие такое современное и оружие будущего, так вот как. На это смотрят военкоры, общаясь с нашими бойцами и пытаясь у них так, ну, выспросить, понять, а что к чему на поле боя. При этом говорят, что мы в этом вопросе не уступаем. А другое дело, что говорят также, что лучше было бы, если бы мы были бы там на голову или там на несколько голов в вопросах там FPV превосходили. Но я думаю, что и к этому мы придем. С точки зрения контроля воздуха, конечно, я думаю, уникально, так скажем, изменили правила игры, в кавычках, КАБы. Вот эти вот авиационные бомбы, да, корректируемые, ну, КАБы, говорят некоторые, ну, вообще правильно говорить, ФАБСу, МПК, вот, то есть с блоками, с модулями коррекции, управления коррекцией, да, вот эта вещь, конечно, такая уникальная, а почему? Потому что она вот как раз дала то превосходство, которого нам не хватало, наверное, да, в начале специальной военной операции. У нас появилась возможность применять авиацию в очень таком... Ну, все больше и больше применять авиацию и при этом не входить в зону поражения ПВО вражеского. Вот так, такая вот история. Ну, вы, наверное, уже знаете о ней и, наверное, слышали об этом. И, скорее всего, вы там информированы, все, кто интересуется этим вопросом, что это вот такой новый наш козырь, который мы, конечно же, используем. Мы, конечно же, используем и развиваем. И я так понимаю, что это вот прекрасно знают все бойцы наши, ну и враги наши это тоже понимают и знают. Вот я вспоминаю такое, знаете, оружие, которое в определенный момент показало себя с наилучшей стороны, и до сих пор это продолжается. Просто сейчас оно немножечко в тени находится, как раз-таки вот этих бомб управляемых. Вот, это, конечно, ланцет. Ланцет — это такая штука, которая, ну, наделала шуму информационного много, ну, помимо того, что, во-первых, «Ланцет» реально выполняет задачи и выполняет это, ну, с... великолепно, великолепно. Но плюс еще и информационный такой шум действительно был, потому что было ясно, что вот это вот новшество, которое у нас появилось, оно невероятно эффективно. Но сейчас все, наверное, что происходит на поле боя, находится в тени вот корректируемых авиационных боеприпасов. Это вот то, что скидывают там за 70 километров до точки, куда оно должно прилететь, и оно прилетает, и прилетает достаточно точно, и при этом обладает разрушительной мощью, ну, огромной, огромной. «Лето будет жарким во всех смыслах», пишет Лис Хитрый. «Искандеры бьют настолько точно, это поражает», пишет Василий. Да, ну и традиционно, естественно, у нас там «Искандеры» и другие виды вооружений, там, ракетных, которые... страшное дело, как работают. Плюс говорят о... Ну, не говорят, а мы даже увидели, как у нас модернизируются крылатые ракеты, да, там специальные ловушки тепловые на них ставят, развивают их там разные возможности подавления и противостояния РЭП вражескому. Ну, в общем, штука серьезная тоже, и тоже работает на 5 с плюсом. Так что, будем говорить откровенно, специальная военная операция, и я бы даже так сказал, переход специальной военной операции в другой масштаб из-за вмешательства НАТО, конечно, подтолкнуло нас к развитию наших видов вооружений и даже, ну, там, порой отказа от определенных концепций, которые раньше казались перспективными, в пользу тех концепций, которые раньше, ну, может быть, не казались такими перспективными, но на деле оказалось, что они наиболее перспективные, и дело пошло. Клоун Арестович порадовал своим видео, где он предупреждает всех бандеровцев, что русские всех найдут и уничтожат, как было после Чеченской войны, так и предатели летчика в Испании, пишет К9. Ну, довольно старое видео, если честно. Вот, не забывайте, что Арестович экстремист и террорист. А солнцепёки давненько про них не слыхать, пишет DBKN. Ну, применяют, но другое дело, я говорю, сейчас вот, конечно, все находятся в тени вот, кабов. Все вот, все, что не возьми. Плюс смотрю, что говорят военкоры относительно работы авиации на тех или иных направлениях. Они говорят, никогда такого не было. Все больше, 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 то есть постоянно авиация работает. А авиация, она что работает? Она как раз вот и работает по разным объектам. Вот опорники разбирают таким образом. Вот, и там по определенным, ну, в общем, разные там есть цели. Работают вот этими авиационными боеприпасами корректируемыми. То есть авиация почувствовала... Появились возможности, авиация почувствовала себя уверенно и работает. Работает в объемах, которые постоянно нарастают. И это не может нас не радовать. Правильно? Правильно. ФАБы с ОМПК – это как дерьмо мамонта, старое изобретение в мире. Американцы давно такие планирующие бомбы передали украинцам, пишет Евген Остров Север. Ну вот, Евген, видно, что вы не разбираетесь в этом вопросе, потому что американцы передавали, конечно, планирующие бомбы, но тут дело-то в чем? Мы, например, научились их подавлять, именно GPS. У нас наводка производится по ГЛОНАСС. Например. Вот, это первое. Второе, стоимость самого боеприпаса у них и у нас. Вот, у нас очень приятная такая штука, это вот этот универсальный, да, модуль планирования и коррекции. Он, ну, как бы сказать, очень недорого стоит и при этом очень эффективен. И, соответственно, его уже применяют на фабах 250, 500, 1500, и, я так понял, на 3000-х тоже. Вот. При этом, естественно, надо понимать, что вот такие корректируемые авиабомбы, для того, чтобы их применить, нужно иметь авиацию в нужных объемах. Ну, то есть тебе нужны самолеты, тебе нужны площадки вот эти, да, с которых ты это будешь бомбу бросать. Потому что если у тебя их нет, то, соответственно, у тебя этот боеприпас никак и не применим. Поэтому, когда вы говорите, что это что-то старое, как бы отчасти вы вроде бы правы, но отчасти и не правы. Вы не правы в том смысле, что вроде бы старым технологиям, да, старой мысли, вот, им найдено новое применение и очень эффективное применение. Если бы все было так просто, как вы описываете, то Украина бы продемонстрировала каким-то образом, и все ее хозяева продемонстрировали каким-то образом, что они тоже так могут. Но пока они этого продемонстрировать не могут, а мы демонстрируем, и демонстрируем с высокой эффективностью. А что, нельзя воевать говном мамонта, пишет Андрей. А, да, можно и говном мамонта воевать, Андрей. Другое дело, что это неправильное отношение и взгляд на конкретно эти вещи. То есть, когда ты разговариваешь со специалистами, которые разбираются в этом вопросе, они действительно с восхищением рассказывают. Плюс в тонкостях объясняют, в чем, собственно говоря, отличие вот наших таких боеприпасов и западных боеприпасов. И про стоимость они говорят, и про простоту изготовления они говорят, и про массовость они говорят, и про универсальность они говорят. То есть это очень интересная вещь, на которую можно смотреть, вот как наш слушатель вот написал, что это какое-то старье, и там говно мамонта. Ну, понимаете, вот Б-52, вот это говно мамонта. Но летает, понимаете, и основной стратегический бомбардировщик американский. Вот это говно мамонта Б-52. Ну, и много можно разных таких интересных примеров приводить, когда вам кажется, что это уже что-то старое, а при должной модернизации оно становится новым. Или, например, вот эти кадры, я помню, публиковались, как наш Т-72 модернизированный разобрал «Абрамс». Ну, вот «Абрамс», понимаете, американский танк, все такое, страшное дело. А Т-72, что, новый танк, что ли? Ну, нет, не новый. Ну, так он модернизированный, поэтому получается новый. И он разбирает «Абрамс», Т-72. Так что вы не правы. Вы не правы в своих измышлениях. Плюс видел, как наши бойцы там публикуют свои фотографии своего оружия. Я так понимаю, что это именно из ВДВ ребята. Вот. И я видел, как Мосинки переделывают трехлинейки, ну, то есть меняют на них обвес полностью как-то вот. Ну, это вот трехлинейка, которую переделывают под себя, там, используя современные разные технологии. Но, тем не менее, это остается винтовка трехлинейкой. То есть и трехлинейка может быть по каким-то параметрам настолько интересна со современным обвесом, современным подходом, что она не то, что будет не уступать современным образцам вооружений, а она в какие-то моменты может их превосходить по некоторым параметрам. И, например, некоторые эти параметры критически важны для конкретного специалиста, который выбирает именно это оружие, просто меняя на нем обвес, и работает с ним. Потому что он понимает, что ему нужно работать именно из этого оружия, потому что оно самое эффективное в его руках. Так что вы очень-очень-очень неправы. Ну и один из самых основных, наверное, критериев таких, которые нужно понимать в деле военном, это вот массовость, да? Не всегда надо быть самым красивым, самым модным, а зачастую надо быть массовым. Массовым и наиболее эффективным. Дешево, много, эффективно. Вот это вот самый лучший вариант. И, собственно говоря, вот эти фабы у МПК, это дешево, это много, и это крайне эффективно. И это козырь в наших руках, который наша авиация применяет, и, соответственно, наши бойцы благодарны за эту работу нашей авиации, потому что, ну, одно дело опорник какой-то брать там, да, штурмом, другое дело, когда его сначала разберут фабами, а потом уже зачищать, просто туда идти. Ну, разные вещи, разные вещи. Очень хочется российские микросхемы увидеть, полетные контроллеры на них, пульты управления. Наши, а не китайские, пишет Юрий Р. Как будто бы, Юрий Р, вы имеете возможность заглянуть в пульты управления и микросхемы и знаете, где там китайские, а где там не китайские. Ну, давайте будем так вот говорить. Вот. Давайте новости, после этого вернемся. Идея 35. Вот про древние и недревние там виды вооружений и то, что у американцев есть, давно якобы вот написал нам слушатель. Вот вам свежая информация. Wall Street Journal. Американские беспилотники на Украине работают не так хорошо, как другие системы. Они не могут преодолеть российские радиоэлектронные помехи. Цитата. Общая репутация каждого класса американских беспилотников на Украине заключается в том, что они работают не так хорошо, как другие системы, говорит исполнительный директор разработчика дронов Skydio Адам Брая. Ну, или Брай, скорее всего. Как отмечает газета, украинские чиновники обнаружили, что американские беспилотники, цитата, «хрупкие и не способны преодолеть российские радиоэлектронные помехи и технологии отключения GPS», конец цитаты. По данным издания, американские беспилотники часто не могут летать на заявленные расстояния. Вот, это вот нашему слушателю, который рассказывает про мамонтов и вот это вот все. Видите, какое бывает дело. А про американцев что-нибудь рассказываешь, какое оно у них есть и какое оно у них замечательное. А по факту получается, что сами американцы, ну, во всяком случае, специалисты, да, в сфере там беспилотной авиации американские, они говорят, что, ну, как бы американские беспилотники не очень, не очень. По-честному, если сказать, они говорят, наши беспилотники не очень. GPS очень русские давят. Соответственно, все, что основано так или иначе на GPS, а в том числе и корректируемые авиабоеприпасы, они тоже с GPS работают, они не работают так, как хотелось бы американцам. А вот ФАБы с ОМПК работают именно так, как должны работать, благодаря нашей системе ГЛОНАСС и неумению подавить ее противникам. Вот как-то так. Учитывая ту поддержку стран с их технологиями, мы очень быстро учимся и стремительно восполняем пробелы. Командир взвода роты БПЛА подразделения «Невский» не даст соврать, сообща, и с верой победим. Так было и так будет, пишет Борисович. Любая война – это война экономик. Какая разница, какие микросхемы, если они выполняют задачу и дешевые, пишет Артем. Ну, разница в том, что тебе могут в определенный момент перекрыть, да, доступ к тем или иным микросхемам, если ты их сам не умеешь производить. Поэтому лучше, конечно, иметь собственное производство всех компонентов, которые позволяют тебе самостоятельно создавать с нуля оружие и, собственно, применять его на поле боя. В Техасе мужик измазал руки ореховой пастой и пошел бить соседей, у которых на нее аллергия, пишет Том. Да, мы слышали много таких новостей. Какие же страшные люди живут в Техасе. Тесть много лет проработал в космической отрасли, где надо, все у нас нормально со своими микросхемами, не надо думать, что везде нужны технологии, как у NVIDIA и Apple, пишет Александр Р. Орск с Оренбургом очень важно, рассуждение о том, что в руках не держал, не очень, пишет АМ. Не совсем понимаю, о чем вы говорите. Еще раз попробуйте объяснить, что вы имеете в виду. Я, честно, вот не понял пока вашего сообщения. Что вы наговариваете на американцев? В фильме «Железный человек» все американское оружие отлично работало, пишет Василий. Может, хоть скажешь, куда можно сообщить и отправить фото с предателями, пишет мистер Твистер. С какими конкретно предателями вы хотите отправить фото, кто кого предал? Так, в целом, можно всегда обратиться в ФСБ, если речь идет о предателях, которые, там, по вашему мнению, осуществляют некую шпионскую деятельность, да, или деятельность в пользу зарубежных спецслужб. Я думаю, что это прямо сразу нужно обращаться в наши спецслужбы. А вы вообще о чем? Так, может, хоть скажешь, да? Я прислал тебе фото, но ты ни слова о нем не сказал. Не было ни одной фотографии, которую бы вы прислали, если честно, я вот листаю, и фото никаких не вижу от вас. Вот нет фотографий. Вот я сейчас листаю. Не могу найти. А, мистер Твистер, вот они пришли фотографии. Значит, BMW машина. Значит, нет, нет, войне на ней написано, вот, и вы еще обещали, что у нее украинский флажок будет, просто вот вы скажете, что там украинский флажок, Так-то, наверное, за фразу «нет войны» никаких не предвидится. А, нет, действительно, украинский флажок, ничего себе. Интересно, вот это интересно, мистер Твистер, согласен с вами. Я думаю, что можно такое отправить прямо спокойно в ФСБ. Можно отправить и в МВД, можно отправить в какие-нибудь хорошие военные патриотические каналы, Телеграм. Я думаю, они разберутся в этом вопросе. На Садовом, пишет мистер Твистер. Да-да-да, вот мистер Твистер не обманул, реально. На Садовом БМВ стоит, у нее прям флажок украинский внутри, значит, нет войны и все такое. Очень интересный человек. Так, а китайцы как тонко по-восточному нежно послали американцев, пишет Лис Хитрый. Да, ну, не первый раз. Так, я бы в рамках борьбы с англицизмами предлагаю ввести в войсках специальность «Сокольничий оператор БПЛА». Вам само слово «оператор» не нравится, Абелив, или как? Вот. Мне, как разработчику, запрещено применять иностранные микросхемы, есть разрешение только на часть белорусских, пишет Владимир. Так зачем нам какой-то ГЛОНАСС, есть же GPS, говорили они, пишет Василий. Да-да-да, я каждый раз, когда мы обсуждаем эти вещи, напоминаю, что вот эти все персонажи с «Эхо Москвы», с «Дождя», «Дуди», все эти, они все рассказывали как один, что ГЛОНАСС никому не нужен, ГЛОНАСС — бесполезная система, вообще непонятно, зачем мы ее создаем, ведь есть же GPS, и по GPS прекрасно навигация осуществляется. Да-да-да-да-да-да-да. Интересно. Они-то это, наверное, говорили, не осознавая того факта, для чего нужен ГЛОНАСС и для чего нужна система GPS, и что это все-таки, ну, и в мирной жизни используемые, но и военные технологии. Они-то, наверное, не осознавали. Но их кураторы-то осознавали прекрасно. Я думаю, что когда им давали задание, а им наверняка давали задание, типа, ну, что это за ГЛОНАСС? Ну, скажите, очень это бред какой-то. Зачем мы деньги тратим? Уж лучше бы раздали на улице эти деньги. Да? Я думаю, что кураторы-то, конечно, понимали. Они, естественно, просто балакали что-то там своими... Мололи языками, что-то бессмысленное абсолютно. Ну, это было. Вот накат на ГЛОНАСС я прекрасно помню. Типа, ГЛОНАСС нам не нужно, она не такая точная, эта система. Ой, да там точность там вообще в одном месте стоишь, а в другом она не ловит. Да-да-да-да-да-да-да. Недавно, кстати, когда Израиль ударил по Ирану, а Иран сказал, что он будет в ответ бить по Израилю, взяли и поотключали GPS не только над Израилем, а вообще в регионе. По полной программе американцы все стали закрывать там. Вот. И потом появилась новость, что Иран умеет использовать ГЛОНАСС, и вы можете, собственно, с GPS так сильно не стараться. И в интернете очень много смеха по этому поводу было. Они дальше навигации в своих мини-куперах не думают, пишет Александр. А я как раз писал давным-давно курсовые работы по ГЛОНАССу, разработки делали, а надо мной смеялись, типа, кому это надо и так далее. А вот все и изменилось, пишет Макс. Вот. Вчера видео было из Енакиева, считай, Донецк. Наши летуны сбросили планирующую бомбу, но она не полетела, а прилетела... Ой, Евген, давайте, вы уже сегодня вкидывали что-то цепсошное. Второй раз уже пытаетесь вкинуть. Даю вам последний шанс остаться в нашем теплом разговоре. Вот, Евген, потому что все больше и больше остается, как создается ощущение, что вы работаете на определенные структуры вражеские. Это не ваше БМВ с украинским флагом и надписью «Нет войны» на Садовой случайно. Вот. Нет, МИР и СПБ тоже воняли те же самые люди. Конечно. И самолеты нам не нужны, потому что зачем кому нужен сухой суперджет? Оно не летает, и все в таком духе. Конечно, не нужны, но только в определенный момент нам стали Боинги и Аэрбасы вдруг арестовывать и все такое в таком духе. А так-то, конечно, самолеты не нужны. ГЛОНАСС не надо, самолеты не надо, ракетостроение. Да зачем нам ракетостроение? Вон Илон Маск нас в космос отправит, все нормально. Вот. Скайлинк, или как он там? Скайлинк? Нет, не Скайлинк. А как называется система этого Илона Маска? Интернет. Все, я забыл, как она называется. Или она Skylink называется? Starlink она называется. А Skynet — это терминатор. Starlink. Starlink – это для детей и людей, которые не имеют доступа в интернет. Ну да-да-да. Так оно и есть. Смотришь, где терминалы Starlink сейчас находятся. В основном Украина. И в основном именно вот линия боевого соприкосновения. Вот весь Starlink на этом как бы и начался, и закончился. Сейчас смотрю, в Казахстане ведь тоже паводок, да, такая же ситуация, топит Казахстан, как и, например, Оренбуржье. И смотрю, там американцы оказывают помощь Казахстану, оказавшемуся там в ситуации подтопления, и для того, чтобы интернет был в школах, вот будут использоваться система Starlink. Думаю, ну, понятно, понятно. Еще и Казахстан вы готовите к противостоянию с Россией. Мало вам Украины, вы хотите еще и Казахстан превратить в очередную Украину. Но, с другой стороны, мы видели, как они там по националистическим всяким разным сообществам, да, проходятся американцы, как они это все финансируют, кого они там чему учат. Ну, мы прекрасно тоже понимаем, все это видим. Ну, вот, единственное, на что приходится рассчитывать, на благоразумие жителей Казахстана. Имейте в виду, вас хотят использовать точно так же, как использовали украинцев. Вот, в войне против России. Есть такая цель у ваших американских товарищей. Так если у тебя и цель переехать жить в кавычках цивилизованный мир, ты не хочешь сильную Россию, а для тебя она рашка, то тебе действительно не нужен ни ГЛОНАСС, ни самолеты, ни чебурнет, пишет Алекс Поляков. Да. Это что же получается? Рогозин все же сделал что-то полезное для страны, ну, помимо осколка в ягодичную мышцу, пишет Василий. А я не знаю, насколько здесь вклад Рогозина велик или мал, не могу сказать, поэтому не буду ни хвалить, ни ругать. Так, Боинги арестовывали для нашей же безопасности, они разваливаются же, это просто забота, пишет Юрий Константинов. По итогу так и получилось. Когда заберем себе Кубу, очень перспективно, пишет Монстр. А почему мы-то должны себе Кубу забирать? Мы должны помогать кубинцам отстаивать свою независимость. Вот какая у нас задача. И мы, насколько я знаю, даже там как-то организовали систему. У нас теперь работают там карточки МИР, вроде бы я слышал, на Кубе. Вот так вот. Было в Павлодаре летом, там потихоньку начинают запрещать 9 мая георгиевские ленты, но народ не ведется, пишет Александр Первый. Есть вот эти вот очень странные, так скажем, движения в Казахстане. Но будем надеяться на то, что ситуация не перерастет в такую, которая вот в определенный момент на Украине появилась. С другой стороны, как показывает практика, если наши западные оппоненты за кого-то берутся и решают кого-то превратить в озлобленную антироссию, у них это получается. У них это получается. Про ягодичную мышцу Рогозина, это, кстати, цепсошный вброс, пишет СИК. Ну, многие тогда повелись на эту историю у нас здесь, СИК. Американцы открыто финансируют мус-культуру в Казахстане, выделяя гранты на антироссийские песни, на агрессивное продвижение этой идеи через исполнителей, пишет Макс. Да, опять действие через мягкую силу. Исполнители там, популярной музыки, исполнители рэпа, блогеры разнообразные и еще что-то. То есть это опять же показывают те же самые вот смычки, которые происходили наших иноагентов, когда они еще не были иноагентами, отсюда работали, с теми, кто в Казахстане работает за деньги американские тоже. Они ведь там и интервью друг у друга брали, и в этих интервью обязательно рассказывали о том, что, значит, Казахстан был колонией, когда-то вот колониальная политика России, и вот все в таком духе. Я это все внимательно наблюдал, вот, смотрел, что по этому поводу говорят. Вот, естественно, в этих делах, вот как, конкретно тогда это была какая-то, вот я не помню, какие-то рэперы это были, и это был Дудь. И вот они действительно рассказывали о том, какая Россия колониальная, и как вот все такое в таком духе. В общем, все примерно плюс-минус одинаково. Если у американцев есть актив в стране, то они этот актив в этой стране обязательно еще и пытаются сделать смычку с таким же активом их из других стран. И они там друг с другом тусуются, общаются, друг друга раскручивают, друг друга берут там интервью, дают интервью и так далее. То есть это такая достаточно разрозненная сетка вот, в разных странах, которая между собой взаимодействует, потому что, ну, собственно говоря, это одна структура американская, которая там, желает достичь определенных целей. Цели, собственно говоря, такие понятные. Значит, вражда между бывшими постсоветскими государствами, да, ну, между постсоветскими государствами, бывшими республиками Советского Союза, разделение, такая вот сепарация, дальнейшая атомизация на теме религии, на теме там, национальной и так далее. Все, ну и понятно, там внутри России смута и то же самое, те же самые параметры и те же самые направления. Так, интересно, этим всяким дудям потолок на голову не давит, когда они живут в западных колониальных странах, пишет Финист. Нет, безусловно, не давит, потому что, как вы знаете, если... И когда ты живешь в западной колониальной стране и при этом рассказываешь, какая Россия плохая, и тебе вдруг намекают, что, например, западные страны – это как раз колониальные страны, ты просто говоришь в этот момент «это другое», и, собственно, разговор заканчивается. Просто говоришь «это другое». Поэтому им ничего нигде не давят, они, их труд, в кавычках труд, хорошо оплачивается, и они прекрасно понимают, что они никогда бы в жизни... не имели там таких доходов и такого статуса. Вот, им статус кажется очень хорошим при других обстоятельствах, если бы они не работали на те структуры, на которые они работают. Если возможно, то хотелось бы поздравить всех мусульман со священным праздником Ураза-Байрам, пишет Борисович, здоровья и благополучия дому вашему. Хочется, чтобы наш пласт культуры стал более патриотичным, пишет Макс. За это надо платить. Все, все очень просто. Вот смотрите, как действуют американцы, и все. За это надо платить. Вот. Как-то так получается. После завершения СВО, думаю, европейцы с американцами выпустят книгу-сборник фразеологизмов, позволяющих что-то пообещать Украине и вселить надежду в ее население, но по факту похлопать по плечу и ничего не дать. Можно будет пользоваться этим материалом в Молдавии, Казахстане, Армении и так далее, пишет Василий. А что за желание быть терпилой, пишет Абиль Факимфлаев. Казахи вроде бы гордый народ, вроде строили с нами великую страну, хотя тогда напрашивается вопрос, зачем отделились, может объединиться, пишет Абиль Факимфлаев. Абиль, ответ вам очень простой. На Украине тоже вроде живет гордый народ, и мы тоже вроде бы строили одну страну. Дело в том, что существуют определенные технологии, которые сеют рознь между людьми. Как бы формула старинная, разделяй, властвуй, а методология разная бывает, современная. Вот, все. Соответственно, гордый народ, ну, гордый. Вот у нас что, не гордый народ? Еще какой у нас гордый, прекрасный народ, разумный, но при этом каким-то образом же Советского Союза не стало, а до этого еще и Российской империи не стало. Каким-то таким странным образом наш вроде бы гордый, умный народ, который строил одну большую страну, два раза ее потерял за один век. Значит, какие-то мы совершали ошибки, где-то мы были неправы, как-то мы не могли. Видимо, не получалось у нас построить государство так прочно и так правильно, чтобы его не могли разрушить. Вот, вчера тоже пару слов перекинулись с людьми, это там старшие, так скажем, товарищи, там журналисты и так далее, ну, что-то у них пошел разговор про то, как правильно и хорошо работала пропаганда в СССР, я говорю, ну, если пропаганда в СССР так хорошо работала, почему не стало Советского Союза? Ну, получается, что наша пропаганда советская проиграла американской пропаганде, они говорят, ну, нет, там был факт прямого предательства, я говорю, прямого предательства кого? Элит. Я говорю, хорошо, как так может быть, что в стране, в которой так все прекрасно с пропагандой и так грамотно все сделано, элитами становятся предатели? Ну, как так может быть? Значит, ошибки, были какие-то системные, очень серьезные ошибки, которые позволили во главе страны встать людям, ну, которые не должны были на этом месте оказаться. И эти люди, ну, предали народ, предали страну, предали все то, на чем этот народ трудился. Там обычно Горбачева упоминают в этом смысле, там, и многих других. Но суть в чем? Все равно ты придешь в определенный момент к вопросу, а как же так получилось и какие ошибки мы допустили, при которых те люди, на которых фактически должно было все держаться, и они должны были нас вести вперед, да, при допущенных этих ошибках, эти люди оказались первыми предателями. Как так получилось? Значит, сама система отбора, да, селекции внутри элиты была неправильная. А почему она была неправильная? Значит, сама система пропаганды, хоть она была и вроде бы и хорошая, она не действовала на определенные круги общества, да, и в том числе, видимо, на элиту. Соответственно, эта самая элита политическая, она была, ну, как бы, двойственная, двуликая. Одно лицо было для людей, а другое на самом деле. То есть, одно они хотели, а другое они вынуждены были делать до определенного момента. А потом просто желания взяли верх, и все, и... Не было смысла больше эту маску держать на лице. Ну так как можно было таким образом проколоться нам всем вместе, да, всему нашему государству, что у руля оказались предатели? Ну вот как это так может быть? И когда мне начинают говорить, что это там, они были завербованы ЦРУ, вообще вот такие вещи говорят, там типа Горбачев и остальные завербованы ЦРУ. Ну что сказать, если это было так, это значит, что у нас совершеннейшим образом прокололось КГБ. Ну КГБ, значит, не справилось со своими задачами. А ЦРУ, значит, справилась со своими задачами. Значит, здесь были какие-то недочеты, которые нужно рассмотреть и понять, как это происходило. Ну, вот факт остается фактом. При том, что у нас гордый, замечательный, прекрасный народ, способный создавать, творить в любых сферах уникальные вещи, лучшие в мире. Литературу лучшую в мире, пожалуйста. Ну, я не имею в виду, что только у нас там самая лучшая литература. Я имею в виду, лучшие образцы литературы у нас, пожалуйста, есть, да. Наука, пожалуйста, там, да что хочешь, что хочешь. Наш народ, вот, трудолюбивый, он доказывал не раз за существование там, нашей государственности, что мы можем очень и очень многое, и действительно многое дали миру. Ну, вот как так получается, что... И этот разумный народ, его можно обмануть. Так просто, я напомню, мы ведь, по сути дела, например, когда в составе Советского Союза все были, мы же были как бы одним народом, понимаете, в чем дело? Мы были все вместе вроде как советскими людьми и советским народом. Вот. А вот разнесло, как попало все. Нет, я про то, что казахи принимают историю, где они рабы, а не создатели, пишет Абилев Акимфлаев. Так не принимают и не все принимают. Но другое дело, когда у тебя есть пропагандистская машина, которая начинает давить иное мнение. А западная пропагандистская машина, она таким образом устроена. И фактически обычно тебя просто называют, ну, как бы пытаются выставить, ну, умалишенным. Условно говоря, просто называют тебя ватник, там, сумасшедший, ничего не понимает, кому нужен ГЛОНАСС, кому нужен там сухой суперджет, зачем делать свои самолеты. Ты говоришь, как, вы чё, а вдруг война, а у нас, не... о, смотри, он дурак, он сумасшедший, про какую-то войну говорит, про какие-то ГЛОНАСС, ты что, дурак, 21 век на дворе, какая война? Ты говоришь, за ресурсы, тебе говорят, какие ресурсы, ты конченый, ты сумасшедший, какие ресурсы, ты из 18 века вывалился, что ли, в 21 век, никто за ресурсы сейчас не борется, ты говоришь, как не борется за ресурсы, все борются за ресурсы, продолжают, потому что они исчерпаемы, это же очевидно, о, это вот ватник, колорад, дебил, ничего не понимает, ну, все, на тебе как бы, патриотический крикун, все, дурак. А чё дурак? Вот сейчас смотришь, все как говорили, так и есть. Все. И умалишенными уже выглядят те люди, которые утверждали совершенно обратные вещи. Вот они выглядят умалишенными. Рассказывавшие про дружбу, жвачку, вот этот вот, что все будет хорошо. Вот. Они бы пили то баварское, то техасское, то шампанское, то еще что-нибудь они пили бы. Вот. Постоянно они вот ждут, когда какой-то белый господин их научит правильно жить. Запад сделал у себя красивую витрину, а в СССР витрины не было, только идеология, пишет Сергей. Но идеология, она тоже должна ведь заниматься вопросами этой витрины. Вот говорят, что в Советском Союзе как раз витрина была, а мы говорим, если мы говорим о предательстве на самом высоком уровне, на уровне элит, то значит не в витрине было дело, а где-то в глубинах государства, вот, что-то было не так, понимаете, в глубинах именно вот сидели люди какие-то за столами, в каких-то кабинетах, и они думали, а зачем мы вообще все это делаем? Вот, а зачем все? А может, и не надо? А может быть, лучше бы действительно, вот пускай американцы правят, а мы будем пить техасское, Вот об этом же идет разговор. Так что как-то оно вот так. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.